Так, ну давайте потихонечку начинать. Если кто-то еще подойдет, так и ладно. Я сначала начну с таких не очень важных вещей. Значит, ну, на этот раз мне, вот я уже в прошлый раз говорила, мне задали очень много вопросов. Вопросов пришло очень много. Вопросов разных. И хороших в том числе. Значит, вот, ну, я еще в прошлый раз тоже говорила, что я как бы все вопросы подразделила на три части. Значит, в прошлый раз я вот на одну часть ответила, значит, сейчас другая часть будет. Но вот сегодня так получается, что, ну, по крайней мере, половина вопросов, которые должны были бы быть заданы перед питерскими моими лекциями. Вот они, значит, заданы, мне их задали только сейчас, а хотя это все входило в тему питерских лекций. Ну, я понимаю, что многие лекции послушали и, наверное, были сильно разочарованы, как я сама была сильно разочарована питерским, ну, не все поездки, поездка в Питер была совершенно замечательная, там очень много всего интересного произошло, важного, нужного, но сами по себе лекции были, ну, просто-напросто. Там так получилось, что почему-то там оказалось на лекции очень большое, ну не то, что большое, но в общем значительное количество людей, которые вообще либо совсем ничего про нашу школу не знали, либо знали очень мало, то есть люди, которые даже, так, судя по вопросам, даже не удосужились на сайт заглянуть, не то, что какие-то лекции послушать. Но часть людей была там, ну, я просто многих знала в лицо, они были и на моих занятиях прошлые разы, многие там, я знала, что и лекции слушали. Но эта часть была слушателей наиболее пассивна. Вот те, кто как бы вот совсем на новеньких, они были необыкновенно активны, задавали огромное количество вопросов, самых элементарных. То есть то, что, если бы они удосужились хотя бы просто действительно заглянуть на сайт, какие-то самые простые вещи там прочитать, вопросов задавать не нужно было. Вот. И, ну, собственно говоря, мне деваться было некуда. Я сначала рассказала какие-то общие вещи, в надежде, что какие-то, ну, кто слушал лекции, значит, обратили внимание, что сперва я как бы вот пыталась какие-то, начинала я с возвышенности некоторых. Но вопросы пошли самые элементарные, мне деваться было некуда, я была вынуждена на них отвечать. Причем та часть слушателей, которые, как я знала, что в принципе они хорошо подкованы, материал знают неплохо, они вообще молчали совсем из этой категории слушателей. Всего один был мне задан вопрос, и то в письменном виде, но вопрос уже такой сложный, что я поняла, что в этой аудитории я на него отвечать вслух не буду. Я просто потом отвечу на него индивидуально. Но, однако же, потом, после значит, лекций от организаторов мне поступила информация, что вот, значит, все написали письма, что вот очень лекции понравились. Ну, то, что так, значит, я поняла, что больше в Питер мне с лекциями ехать смысла не имеет. Потому что повторять то, что я говорила много раз, Вера Валентиновна говорила много раз, еще это повторять, причем на самом элементарном уровне, смысла нету. То есть мне очень сильно расхотелось ехать в Питер с лекциями снова, по крайней мере, при такой организации. Но самое интересное, что через некоторое время, недель через две, совершенно случайным образом, я получила информацию от другой группы слушателей, которые были очень удивлены этими лекциями, как раз почему Ирина Владимировна говорила все то же самое, что уже давным-давно всем известно, что давным-давно везде написано, можно было прочитать все. То есть вот, ну, и тут у меня возник вопрос, что же тогда вот вы сидели и молчали, почему не задавали вопросов, которые вам интересны? Ну, в общем, короче говоря, единственное, что, конечно, было очень неплохо, к моему удивлению, вот при таких вопросах, была очень хорошая медитация, особенно на первой лекции. Медитация прошла замечательно. То есть на самом деле достаточно большая группа слушателей работала энергетически, работала очень хорошо. Вот. Но вот, как-то так было организовано все, что на первый план вышли те, кто вообще, может быть, никакие, и вот они остались довольны. Ну, это вот, значит, я вам про свое огорчение рассказала. Вот. Но с тех пор пришло много очень вопросов еще. и на телесную тему, поэтому я вот буду сегодня тоже на них отвечать. То есть тут несколько категорий вопросов, поэтому так будет несколько смешано. Значит, было много вопросов эгрегориальных, с эгрегориальной кармой связанных, вообще с эгрегориальной темой. Это я в следующий раз отвечу. Ну, если еще какие-то вопросы возникнут, присылайте, потому что, в общем, еще возможность есть. Так, значит, сначала самые вопросы вообще, возможно, это человек хотел просто вообще спросить, может быть, никак к теме кармы не привязываясь. Значит, вопрос такой, нужно ли, можно ли и нужно ли работать со своими детьми по выравниванию отклонений по зонам? Такой пришел вопрос вот несколько дней назад. Значит, ну, отвечать я на него сейчас не буду. Ну, то есть, ну, работать, в принципе, можно и нужно, но только работать нужно правильно. И как это правильно делать, об этом говорила Вера Валентиновна, которая читала очень много лекций как раз на темы, связанные и с детьми, и с материнством, и с отцовством, и отцы, и дети. То есть, в общем, это поэтому вот тот человек, который задавал этот вопрос, вот я отвечаю, это все вопросы приходили по почте. Вот, значит, слушайте лекцию Веры Валентиновны. Так, значит, теперь вот какой вопрос, вот длинный такой вопрос, связанный с кармой. Значит, ну, я прям читаю весь вопрос. Значит, начинается со слов, значит, мои рассуждения. То есть это рассуждение вот той слушательницы, которая это написала. Значит, мои рассуждения. Работа с кармой, осознание, проработка и т.п., как я понимаю, это всегда затраты энергии. Пример. Работа с этой темой на консультации. Просмотр прошлой жизни, выявление блоков кармических узлов – это также энергетическая работа. Могли бы вы разъяснить тонкости? Первое. На чьей энергии ведется эта работа – клиента или консультанта ведущего? Второй вопрос. Есть ли риск, что в ходе работы останется открытой «дверь» в кавычках в прошлую жизнь и будет «сифонить» в кавычках, забирая жизненную энергию? Как и каким образом осуществляется техника безопасности? И третье. Как проверить, что процесс работы завершен экологично для клиента? Работа с высшими сферами подвластна проработанному, видящему, чувствующему человеку, а для только начинающего этот путь видна и чувствуется не всегда. Да и результат, если что-то пошло не так, на физике виден спустя какое-то время. Значит, ну, вот я просто помню автора этого вопроса, она была у меня на консультации где-то примерно с год тому назад. Значит, ну, отвечаю. Значит, ну, как проверить, что процесс работы завершен экологично для клиента? Значит, для нас вообще, значит, на чьей энергии ведется эта работа, клиента или консультанта ведущего? Значит, во-первых, значит, вопрос задан в общем виде, поэтому, значит, я не знаю, как, кроме нас, еще, по-видимому, есть множество людей, которые занимаются такой работой, просмотрами прошлых жизней, выявлением блоков кармических узлов. То есть этим занимается много народу. Я за всех говорить не могу, я могу сказать только, как это делаем мы. Ну, все присутствующие здесь, как правило, на консультациях у нас бывали, знают, как это мы делаем. Но поскольку лекции слушает о нашей записи очень много народу, поэтому я, значит, объясню. Во-первых, мы работаем не на чьей энергии, не на энергии клиента, не на энергии консультанта-ведущего. Это было бы неправильно. Мы работаем в энергиях нашей школы, мы работаем в энергиях вот того потока, с которым с которым у нас есть контакт. То есть, собственно говоря, вот это ничья личная энергия здесь не затрачивается. Это идет использование энергии, которая вот существует в природе. Мы работаем с токами, мы работаем с новым праническим потоком и много-много с чем еще. Поэтому тут, значит, первый вопрос, значит, ответ такой. Каким образом осуществляется техника безопасности и как проверить, что процесс работы завершен экологично? Значит, у нас критерий работы совершенно другой. Не экологично, ну, вы сами знаете, опять же, вот вы, поскольку вы знаете, кто не знает, я говорю, что мы ставим совершенно по-другому, другие критерии. экологично, не экологично, это я даже как-то не очень понимаю, как это здесь говорится. Мы работаем в энергиях закона. Поэтому надо ставить вопрос не экологично, а чтобы было законно. А уж как там для клиента, понравилось, не понравилось, экологично ему или не экологично, это уже его проблема. То, что мы работаем в энергиях закона, это как бы декларируется у нас на самой первой странице нашего сайта, и мы все время об этом говорим, поэтому здесь вот ситуация вот такая вот. Вот. Ну, а, собственно говоря, проблема возникает тогда, когда какая у клиента цель? Когда человек обращается за такой консультацией, какую он ставит перед собой цель? И если он ставит перед собой цель не такую, какие цели ставим мы, если его интересует не законность, а какие-то другие вещи, ну, тогда тут уж извините, тут, вот я уж не знаю, может получиться не экологично с точки зрения субъективной. Вот. Поэтому, собственно говоря, вот... Ну и в связи с тем, что, опять же, работа идет в энергиях закона, ну, если все получается правильно, то сифонить ничего не должно, собственно говоря, тут и не может ничего сифонить, забирая жизненную энергию. Вот. Ну, а если клиенту после этого поплохело, ну, так мы все знаем, как идет работа с отклонением, мы знаем, какие здесь могут быть, собственно говоря, побочные эффекты. Тут, то есть, опять же, прежде чем идти на консультацию, желательно, конечно, ознакомиться с нашим материалом, ознакомиться с нашими энергиями, чтобы вот такие вопросы не возникали. Вот. Так что это вот этот вот, значит, вопрос, ответ вот на эти вот, на эту группу вопросов. Вот. Ну, теперь вопросы такие разнообразные. Так, я их буду... Потом я уже отвечу на группу. Под конец я отдельно расскажу про кармическое тело и про тело по смерти. Так, значит, такой вопрос такой. Выход на свое предназначение только в физическом теле возможно или в пространствах по смерти допускается? Ну, значит, выход на свое предназначение в физическом теле очень затруднено. Но в пространствах по смерти, кому повезет, может быть, и допускается. Но тоже это, значит, надо построить себе соответствующее тело по смерти. Я о телах по смерти буду говорить. Так что, ну и в физическом теле далеко не каждому, точнее, мало кому, удается на свое предназначение выйти. Так, следующий вопрос. Я читаю прямо вот, я не редактировала сам вопрос, поэтому читаю так, как вот мне его прислали. Природные явления, дожди, наводнения – это показатель очищения, освобождения, вывода фантомного материала Сириуса, черных фантомов, 24 качественных фантомов. Ну, здесь как-то все, вот здесь видно, человек совершенно не понимает вот разницу между вот всеми этими делами. Значит, это нет, природные явления, все природные явления, ну, я так понимаю, что имеется в виду различные природные катастрофические явления, это, собственно говоря, показатель того, что тонкие слои, плотные слои, эфирные слои нашей планеты, не только эфирные слои, очень загрязнены, там очень много всего. И это не показатель очищения, а это следствие вот того, что так вот происходит. Вот, то есть от этого, ну, очищение и освобождение происходит по-другому. Хотя, в принципе, если очищение происходит, то при этом могут быть какие-то катастрофы. То есть это вот... Немножко последовательность, логическая связка другая. Значит, по поводу фантомного материала, вот следующий вопрос тоже связан с фантомным материалом Сириуса. Значит, фантомы Сириуса, они относятся к карме Земли, человека, как они образовались, для чего, с какими целями, задачами они связаны. Значит, ну, я так коротенько скажу, хотя, наверное, про это мы говорили. Значит, фантомы Сириуса образовались, ну, были, так сказать, организованы для проведения, для первого прохождения тока Сириуса, тока Этериоцефала. Еще в атлантические времена. То есть этими фантомами стали работать еще в Атлантиде. Возможно, что и раньше для каких-то целей. Вот, просто поскольку канал, как мы помним, проведение Терриоцефала в Атлантиде строился фантомным образом, то, естественно, для того, чтобы провести ток Сириуса, напрямую его провести было в то время невозможно, поэтому пришлось создать специальный, достаточно тонкий фантомный материал, с помощью которого как бы им была так вот выстлана внутренняя вот, стенка канала, и ток Сириуса, ну, как-то худо ли бедно проводился. Вот, значит, на тот момент они были связаны с этими задачами, потом этот фантомный материал и фантомы Сириуса стали использоваться очень широко и в Египте, в египетской магии использовалось очень широко, ну и во всяких других целях, но первоначально это вот было связано именно с этим. Так, значит, следующий вопрос. Астральные эфирные слои – это самые грязные слои. Но тогда основная работа по очищению трансформации ложится на следующих мастеров и их детей, а дети этих зон также будут проходить через животный план или в тонком плане основной процесс работы? Ну, действительно, астральные эфирные слои – самые грязные слои, но основная работа по их очищению трансформации ложится на, ложилась на человечество, и сейчас ложится, и на, в том числе и на нас с вами, мы с вами тоже в этом процессе участвуем, современное человечество как бы в этом участвует, ну, то есть это одна из задач, другое дело, что что-то очищается, что-то, наоборот, еще хуже загрязняется. Вот, значит, ну, следующие мастера и их дети, то трудно сказать, как это все будет выглядеть, там совершенно все будет выглядеть по-другому. Дети этих зон, вероятнее всего, не будут проходить через животный план, не будут воплощаться в человеческие тела, ну, по крайней мере, как сейчас это видится. Вот, так что они будут работать в основном в тонком плане, действительно. Вот. Но, опять же, пока это еще дело далекого будущего, и как к тому времени что будет, сейчас сказать трудно. Так, следующий вопрос. Работа с сущностями в законе предполагает напрямую по-новому с ними работать или только со своей монадой? Не очень мне понятна вторая часть вопроса. Работа с сущностями в законе предполагает напрямую по-новому с ними работать. Да, это так. И как можно определить, понять, что работа взаимодействия идет в новом режиме? Ну, если вы сами работаете в новом режиме, то, соответственно, и работа с сущностями тоже идет в новом режиме. Ну, а как понять, работаете ли вы в новом режиме, это надо уже смотреть конкретно на вот каждого человека, работает ли он. То есть я понимаю, что от меня ждут ответ, что я скажу, что вот если вот то-то, 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 то значит вы работаете в новом режиме. Вот. Ну, поскольку все люди разные, как нам известно, то так я не могу ответить сразу. Вот. Значит, ну, на консультации я часто говорю, если я вижу, человек работает с сущностями активно, я говорю, как, ну, во-первых, смотрю, как работает ли он действительно вот уже как бы в новом режиме, или как перестраиваться с прежних режимов на новый режим. Ну, в любом случае, это уже работа с использованием нового пранического потока, с использованием наших токов всех, ну, это, так сказать, уже надо смотреть конкретно. Вот. Следующий вопрос. Успеть построить пятое тело при жизни только в животном теле или есть возможность по смерти построить? Ну, значит, я должна автора вопроса разочаровать, потому что мало кто из нас, может быть, вообще никто не успеет построить пятое тело при жизни при этой жизни в этом животном теле. Вот, поэтому, значит, ну, по смерти, смотря какое по смерти. Я потом буду говорить о возможных вариантах по смерти. Возможно, кто-то и по смерти сумеет как-то с этим совладать. Вот, но пока материала пятого слоя очень мало, и пока не решены очень многие проблемы взаимодействия материала наших тел с пятым. Поэтому пока тут вот на данный момент вот маловероятно. Так, вот дальше два вопроса поднимают очень важную проблему. Вот, поэтому здесь вот внимательно слушайте. Значит, Вопрос такие. Значит, души в пространствах посмертия принимают токи этериоцефала? И второй вопрос. Сколько всего тел надо построить, чтобы проводить, принимать, работать с токами этериоцефала? Вот это очень важный момент. Значит, здесь надо совершенно отчетливо понимать, что мы с вами и вообще человечество сейчас в настоящее время, в настоящую эпоху, токи этериоцефала через свои тела не проводят. И мы токи эти не проводим. Вот эти токи проводил Иисус Христос, вот был человек, который через себя это проводил. Но мы с вами такими возможностями никто из нас не обладает, достаточно просто на нас посмотреть и как бы посмотреть на себя. Совершенно очевидно, что никто из нас токов этериоцефала провести не в состоянии, при всем нашем желании. Как бы мы, вот, какие бы мы тела себе ни строили, вот, ну, надо как бы соотносить масштаб, да, вот. Значит, на самом деле, хотя вот мы непрерывно говорим про этериоцефала, ну, не непрерывно, но я, по крайней мере, вот на своих лекциях все время про это говорю, я то, что пока что мы с вами, в моих лекциях, мы с вами находимся на 2000 лет тому назад, вот очень давно, и тогда ситуация была совершенно другая, тогда именно проведение этих токов шло именно через человечество, через человеческие тела в том числе. Значит, сейчас ситуация совершенно другая, принципиально другая, и токи, все эти токи, объем токов очень большой, значительно больший диапазон токов и материала, чем это было 2000 лет тому назад, и это все идет не через человеческие тела, это все идет через, как бы вот, такой, идет потоком, через все слои Алис, и наша задача в связи с этим, почему мы так этим, на этом, большое такое внимание этому уделяем, этой программе, мы участвуем в программе, связанной с проведением токов этериоцефала. Но это не значит, что мы их проводим через себя. Мы расчищаем пространство, вот пространство для этого потока. В нашу задачу входит расчистка этого пространства, подготовка пространства, подготовка мест, подготовка вот этого канала. Это на самом деле даже не канал. Вот здесь уже, опять же, мы работаем не в системе построения канала, а мы работаем в системе построения потока, проведения потока. Ну, я уже много раз это говорила, и на консультациях я про это говорю, когда спрашивают, и на лекциях тоже говорила. Вот разница между проведением токов по каналу и проведением токов вот таким вот единым потоком очень простая. Вот на аналогии очень простая. Значит, вот река или канал, течет, вода течет в берегах, вот ограничение берега, вот канал. Гольфстрим, течение, течет в океане, у него берегов нету. Вот мы работаем в системе Гольфстрим, можно сказать так. То есть вот это вот. И, собственно говоря, наша задача сводится к тому, чтобы расчистить пространство. Почему так важна наша работа с отклонениями, хотя, казалось бы, вроде бы простая вещь. На самом деле мы работаем с отклонением гораздо глубже, чем просто там каждого человека там привести в порядок и как-то какие-то, помочь ему какие-то проблемы решить. Это, конечно, тоже там по ходу дела и проблемы решаются, и можно этим заниматься и с этой целью. Но цель вот на нашей школы, цель нашего всего нашего, так сказать, движения, учения, она как раз одна из целей состоит в том, чтобы расчистить возможность прохождения вот этого вот потока, связанного с этериоцефалом и планетарным логосом. Вот. Так что вот. Поэтому ни наши тела, ни души в пространствах по смерти токи этериоцефала не принимают, но участвуют в процессе подготовки проведения этериоцефала. Вот. Ну и следующий вопрос, значит, тоже немножко связан с этериоцефалом, хотя он такой совсем вот показывает, что. Ну, прочитаю. Что из себя представляют тела растения, камня, магмы? Нам они нужны для работы с токами этериоцефала? Ну, про токи этериоцефала я уже сказала. Что представляют из себя тела, значит, что они представляют? Значит, на самом деле это просто-напросто разные уровни плотности эфирного тела нашего. И все, не более того. есть, значит, наше эфирное тело очень объемное, очень, значит, глубокое, ну, как у большинства, достаточно глубокое. И просто-напросто разные уровни сделаны из материала плотности слоя растений, плотности слоя камня, плотности слоя магмы, ну, кто дотягивается. Так что вот. Поэтому это вот так вот. Это часть, просто-напросто вот определенные уровни нашего эфирного тела. Так, следующий вопрос. Все тела тонкие, плотные, они в постоянном рабочем режиме или только по определенным задачам, целям? Ну, что значит в постоянном рабочем режиме? Они живут все время, они в постоянном... Они, если человек жив, то его тела, как называется, рабочий режим или нерабочий режим, ну, вот живут они, живут, вот и мы живем благодаря этому. Поэтому просто вопрос поставлен некорректно. Так, значит, ну и дальше несколько вопросов конкретных, связанных с телами как раз. Так, значит, вопрос, связанный с детьми с синдромом Дауна. Рождение, прохождение в физическом теле детей с синдромом Дауна и их родителей, вне зависимости от зоны рождения, обусловлено кармически, а как тогда они смогут построить себе тоническое и верхние тела? Или это возможно в пространствах посмертия? Значит, ну, рождение детей с синдромом Дауна и их жизнь, конечно, это кармическая вещь. Ну, любое генетическое заболевание, оно обусловлено кармически, это совершенно очевидно. Вот. Значит, это карма и ребенка, и родителей, естественно. Значит, от зоны рождения совершенно не зависит. Вот. Как тогда они смогут построить себе тоническое верхнее тело? Значит, ну, в текущей инкарнации, когда ребенок с синдромом Дауна, у него тоническое тело отсутствует, верхние тела отсутствуют в активном режиме. Вот. Но в кармическом массиве, в кармическом массиве там есть, как бы, есть информация о телах. Ну, вы помните, я рассказывала как-то вот в кармическом клише, как там все закодировано. То есть, в принципе, то есть на самом деле синдром Дауна, это, конечно, обусловлено кармически, обусловлено очень серьезными отклонениями в прошлой жизни. И, значит, вот это, то есть это отработочная инкарнация для самого ребенка и для родителей. Но другое дело, как они с этим справляются. Потому что есть родители, которые действительно пытаются, и многим удается как-то этих детей, ну, даже, ну, минимально социализировать и как-то их, в общем, вот. Есть родители, которые этих детей вообще оставляют в роддоме, ну, какую карму они тем самым себе нарабатывают, можете себе представить. Вот. Значит, и в следующих в этой инкарнации и в посмертии, собственно говоря, тут о тоническом и верхних телах, о взаимодействии их со всем остальным, так сказать, речи быть не может. Вот. Но в следующих инкарнациях, если эта вот программа отработалась, если это отклонение, так сказать, отработалось, отстрадалось, то в следующей инкарнации вполне этот человек может родиться, уже, у него может уже тоническое тело появиться. Так что это, собственно, не... Вот. Ну а что в пространствах по смерти? В пространствах по смерти там... Ну, про пространство по смерти я еще буду, по смерти буду говорить. Так, ну и вот не избежать вопроса про унгов. Эта тема почему-то всех очень занимает. Ну вот, собственно говоря, автор этого вопроса пишет. Значит, унги почему-то занимает меня этот вопрос, боюсь, наверное, их. Как получается, что нормальные родители рождают унгов? Или они ненормальные, и унг – это результат родительских отклонений? Я почему-то думала, что унги не могут иметь детей. Или могут. Унги производят унгов. Ну, значит, прежде всего, значит, должна сразу сказать, что унгов очень мало в природе. Это очень сложно устроенное на самом деле существо. Это существо, которое специально устраивает сущности нижних зон для достижения своих целей. Это, в общем, очень непростой процесс. Унга очень трудно сделать. очень трудно поддерживать его жизнедеятельность, очень трудно его вывести в воплощение и так, чтобы он выполнял ту задачу, которая перед ним ставится. А задача, как правило, ну, он сущность соблазна. То есть он должен вот что-то такое или что-то такое делать, вот, нужное для нижних зон. Вот. Так что и, ну, просто у многих складывается впечатление, что вот Унг – это плохой человек. Вот, и если плохой человек, значит, он Унг. Значит, должна вам сказать сразу, что гораздо больше плохих людей, просто плохих людей, а Унги, на первый взгляд, могут быть замечательными людьми и могут пользоваться всеобщим уважением, вызывать всеобщее восхищение. Ну, я приводила много примеров неоднократно. Вот, в частности, Мэрилин Монро, например. Ну, я имела неосторожность вслух произнести, что Унгом является Алла Борисовна Пугачева. И это вызвало очень большое негодование. И даже вплоть до того, что после этого, ну не после этого, по-видимому, это когда-то прочитаю, просто кто-то прослушал лекцию уже позже. В общем, пришло возмущенное письмо не так давно, почему я сейчас насчет проекта тоже вспомнила. Что, ну, типа того, чуть ли не сами вы умные. Да, Алла Борисовна, ангел небесный. Ну, значит, на вкус и цвет товарищей нет. Я вот за что увидела, то и говорю. Вот. Значит, как получается, что нормальные родители рождают унгов? Значит, нормальные родители рождают унгов. Ну, значит, у этих родителей, значит, есть определенные проблемы с нижними зонами. Проблемы могут быть самые разнообразные. Могут быть проблемы по 13-й зоне, могут быть проблемы по 12-й пассивной. Разные. Вот. Значит, Унг не является результатом родительских отклонений, то есть, ну, вернее, как бы у родителей должны быть отклонения, конечно же. Вот. Но не обязательно, что если у родителей серьезные отклонения, они родят унга. Потому что я еще раз говорю, что унгов очень мало. Значит, унги не могут иметь детей, унги могут иметь детей, и совершенно не обязательно унгов, могут иметь нормальных детей, то есть унги не производят унгов. Унгов, я раз говорю, что унги – это результат творчества нижних зон. Вот. Так что вот, собственно говоря, вот по поводу унгов, так что бояться их не надо, бояться надо, ну если уж бояться кого-то, то бояться плохих людей. То же, скажем, там ни Гитлер, ни Сталин унгами не были. Унги, еще раз говорю, это просто определенное устройство тонких тел. Ну, не буду сейчас подробно рассказывать. Вот. Никто чем будут помянуты. Вот. Значит, ну, вот это, собственно говоря, вот такие вопросы, достаточно такие поверхностные. Теперь переходим к более уже таким серьезным вопросам и более серьезным ответам. Значит, меняется ли на протяжении всего инкарнационного цикла соотношение массивов скрытой, зрелой и формирующейся кармы? Можно ли вычерпать весь массив скрытой кармы? Значит, ну, соотношение, конечно, меняется, но как у кого? Понимаете, вообще, вот я сегодня практически каждый свой ответ на каждый вопрос буду сопровождать словами «у кого как». У всех по-разному. У всех по-разному. Значит, если человек проработал массив зрелой кармы свой, значит, ну, зрелый, знаете, вот я употребляла термин клише зрелой кармы, но на самом деле, конечно, этот термин не совсем точный, потому что это все-таки, ну, клише это что-то такое уж совсем плоское. Совсем. На самом деле тоже можно говорить здесь о массиве зрелой кармы. Значит, ну, у большинства людей, у большинства нормальных людей, вот в течение текущей инкарнации прорабатывается массив зрелой кармы, вот человек свою зрелую карму отработал и, значит, отправился на тот свет, и, значит, слава Богу. Вот. Но вот так как мы работаем, но не только мы, при определенной, не обязательно энергетической работе, при определенном, значит, образе жизни, при определенных качествах человека, массив зрелой кармы может проработаться, и, ну, какие-то фрагменты зрелой кармы могут проработаться, и на это место поступает из массива скрытой кармы, поступает, соответственно, вот материал. И как бы вот зрелая карма пополняется. И, ну, я даже, по-моему, про это говорила, когда вот мы говорили про астрологию. То есть на самом деле это получается, что человек как бы проживает, уже начинает жить следующую жизнь. Не меняя, не меняя физического тела, в том же самом физическом теле начинает жить уже жизнью, прорабатывать карму следующую. Вот. Но опять же, когда я говорю прорабатывать карму, опять же, карма, как мы с вами знаем, это не только все плохое, это еще очень много всего хорошего, поэтому из массива скрытой кармы могут поступать и какие-то новые возможности человека, какие-то способности, которых у него в этой жизни как бы пока или они были слабо выражены. То есть на самом деле, конечно же, вот весь общий кармический массив, он очень объемный, там, конечно, идет взаимодействие между разными его частями. Можно ли вычерпать весь массив скрытой кармы? Значит, ну, вычерпать весь массив скрытой кармы нельзя, потому что скрытая карма включает в себя, помимо личной кармы физического плана, включает в себя еще взаимодействие с различными другими кармическими массивами, более общими. Поэтому можно, ну, условно говоря, вычерпать карму, связанную с воплощениями, с физическим планом. Это, собственно говоря, ну вот это многие и делают, многие, ну, скажем, святые, например, вот подвижники какие-то, или в общем, такие специальные, или просто очень хорошие люди. Не обязательно они какие-то вот специально чем-то занимались. Просто-напросто вот все, что все отклонения, какие были, связанные с жизнью в физическом плане. Ну и, соответственно, и в слоях, связанных с физическим планом. Вот. Это все можно, так сказать, вычерпать. Вот. Но при этом остаются еще различные, ну, прежде всего, карма задачи, карма предназначения. Много, не обязательно связанная с воплощениями. Она может быть. Поэтому вот, можно вычерпать до определенного уровня, а дальше, то есть, начинается следующий уровень, который, может быть, уже не связан. То есть, на самом деле, сущность тонкого плана, те, которые даже никогда не воплощались, они тоже имеют карму свою. И мы, когда мы с физическим планом расстанемся, все равно это просто будет карма совершенно другого уровня, другого плана. И это уже вот совершенно другая история. Вот. Так что вот, так что здесь вот так вот. Опять же, все значительно сложнее, чем вот так вот по простой схеме можно было бы себе представить. Вот, значит, ну, теперь, значит, собственно, мы сразу уже плавно переходим к теме кармического тела. Здесь тоже, значит, вопрос был задан. Кармическое тело также меняет свое составляющее, еще так вопрос сформулирован, свое составляющее по энергиям фантомного материала вместе с человеком в его жизнедеятельности. Или в любой работе, цели, задачи надо определенно только к нему обращаться с вопросом. Ну, как-то я не очень себе представляю, как можно к кармическому телу обращаться с вопросом. Я к своему никогда с вопросом не обращалась, поэтому как бы вот так не знаю. Не знаю. Вот. Значит, ну, кармическое тело, естественно, меняет свое состояние, естественно. Вот дальше я просто уже буду про него рассказывать. Вот как бы уже как ответ на этот вопрос, я уже немножко про него расскажу. Ну, я, в принципе, в курсе про карму, я про него немножечко говорила, значит, ну, что-то повторю, что-то, может быть, скажу еще новое, может, какие-то еще по ходу дела вопросы возникнут. Значит, ну, прежде всего, кармическое тело есть только у человека. Это вот такая принадлежность именно человеческого существа. Иначе человека было никак не устроить, поскольку это такое, как бы, ну, не то чтобы совсем искусство, но специально созданное существо. Именно кармическое тело. Не карма как таковая, не кармический массив, там все не это, а вот именно тело, кармическое тело. Оно связывает между собой все тонкие тела. И через эфирное связано и с физическим. Значит, верхняя точка прикрепления – это матрица эго. Нижняя точка прикрепления – это как раз вот кармический массив, вот массив зрелой кармы. Значит, ну, матрица эго – это тоже очень сложно устроенная структура, как мы с вами уже говорили, тоже может иметь многообразные качества, многообразные размеры. Значит, кармическое тело человека построено из специального материала, который вырабатывается хозяйкой кармы. Ну, а связано оно уже с другими телами, там, и специальным материалом, и фантомными связями в том числе. В общем, очень много всего. Это все, кстати, не перечислить. Значит, кармическое тело вырастает из кармического клише зрелой кармы. И рост кармического тела начинается в момент запуска личного времени человеческого эмбриона. То есть тот момент, когда человеческий эмбрион получает первый импульс праны, жизненной силы. Ну, обычно это первое собственное движение плода внутриутробно. Значит, это первое включение. А начинает разворачиваться кармическое тело из кармического массива с момента рождения. До этого, вот с момента зачатия, кармическое тело эмбриона формируется внутри кармического тела матери, пока ребенок не родился. Ну, а про карме рождения я в прошлый раз говорила. Значит, из кармического клише прочитывается общий сценарий жизни, событийный сценарий жизни прочитывается. А кармическое тело прочитывается, соответственно, вот из матриц вот многочисленных, которые у нас там в кармическом клише зрелой кармы находятся. И кармическое тело, оно как бы, у него двоякая функция. То есть, с одной стороны, то есть через одна, ну, так можно сказать, как бы такая двойная спираль, да, вот как спираль ДНК, через одну идет считывание из кармического клише материала, ну, там определенные закономерности, естественно, есть, это все очень непросто, ну, так на пальцах, если рассказать. Вот, и воздействие на тонкие тела как бы изнутри кармическое тело воздействует. Вот, другая как бы вот спираль – это запись всего того, что с человеком происходит. И, то есть это уже как бы обратное вот воздействие тонких тел человека на кармическое тело. Причем фиксируются не только события, а все смены состояния всех тел. То есть сфера ума, чувств, желаний. Причем это не просто фиксация, как вот на видеопленку, например. Здесь процессы гораздо сложнее, потому что кармическое тело, оно еще как будто очень много функций выполняет. Ну, в частности, например, вот как бы подобное притягивается подобным. То есть однородные события или состояния группируются в одну многослойную запись вот, в кармическом теле. Но это пока человек жив, пока кармическое тело живое, пока оно функционирует, это все очень динамично. Оно очень динамично. То есть вот мысль какая-то была, она воплотилась, она стерлась. Желание осуществилось, стерлось. То есть вот идет вот так вот. Но а неосуществленные желания накапливаются. Соответственно, вот накапливаются, ждут. И если их накопилось очень много, то уже после смерти человека, когда начинается формирование его кармы на следующее воплощение, вот эти, значит, соответственно, из этого уже получаются записи в кармическое клише следующего раза. Вот. Так что тут, в общем, ну, это вот так вот, если на пальцах так вот объяснить, примерно вот так вот. Вот. Значит, тело посмертия. Значит, здесь много вопросов пришло по поводу тела посмертия. Эта тема посмертия вообще всех очень интересует. Так, ну сначала вопросы такие более поверхностные. Освобождение, разотождествление, выход из отклонений в течение одной жизни способствует ли, дает ли возможность соединения и прочтения своей книги жизни? или это возможно только по выходу из физического тела в тонком плане в посмертии. Ну, я не совсем понимаю, что здесь имеется в виду под своей книгой жизни. Ну, по-видимому, имеется в виду, что существует как бы вот запись всех, ну, может быть, это имеется в виду как раз кармическое клише или что-то еще иное. Ну, мне не очень понятно здесь вот сам вопрос. Вот, то есть, ну, в любом случае, как бы, ну, я думаю, что выход из физического тела, собственно говоря, ничего не меняет в тонком плане. Собственно говоря, сам по себе факт, что человек вот вышел в посмертие, совершенно не значит, что вот он допущен к прочтению книги жизни. Если вот при жизни, при своей жизни он как будто этого не удостоился, то совершенно не факт, что в посмертии он это сумеет сделать. То есть нет... Ну, я буду просто, когда говорить про посмертие, станет понятно, почему, собственно говоря, это маловероятно. Так, ну, значит, здесь вот тоже, следующий вопрос тоже такой достаточно корявый. В пространствах посмертия, со своим телом посмертия, идет работа в определенных точках, местах, только со своей монадой или надо, можно выходить в работе с сущностями тонкого плана? И следующий вопрос, как это сотрудничество можно понять, расшифровать на форме? Значит, в пространствах посмертия происходит очень активное общение с сущностями тонкого плана. Значит, здесь зависит от того, какое посмертие у человека, активное или пассивное. Если у человека посмертие пассивное, то сущности тонкого плана работают с ним. Это сущности, которые организуют маршруты посмертия, которые организуют все посмертные дела. Ну вот я, когда я курс читала про посмертие, там я про это рассказывала. Вот. Если активное посмертие у человека, то, естественно, он работает с сущностями тонкого плана, если он там работает, если он активен. Вот. Ну а как это можно понять, расшифровать на форме, я не знаю. Не знаю, можно ли вообще. Поэтому не очень понятный вопрос, какая может быть форма в пространстве посмертия. Там. Ну, то есть она там есть, конечно, но, как это, в общем, это я не очень понимаю. Вот. Значит, вот... Ну вот, а дальше уже пошли вопросы. А, ну на самом деле вот еще, я сейчас все-таки отвечу на эти вопросы, я хотела отнести в тему эгрегориальную, но, пожалуй, что сейчас расскажу. Так, это касается церковных дел. Мне достаточно часто задают вопросы и присылают в письмах вопросы, на консультации задают. Вот как помочь умершим родственникам, нужно ли там совершать обряды. Ну и вот, собственно говоря, вот здесь пришло сразу несколько вопросов на эту тему. Все церковные службы за упокой и так далее действительно облегчают пребывание в посмертии. Пример. Человек при жизни не посещал церковь, но родственники после его смерти заказывают все церковные службы постоянно. И что, его душе идет облегчение в посмертии? Так, ну, значит, все здесь очень просто. Если человек был воцерковлен, то, соответственно, его посмертный путь организуется церковью. Ну, той церковью, которой он принадлежит. Потому что все, значит, собственно говоря, конфессии, они и даже секты, небольшие религии, они так или иначе организуют, упорядочивают посмертие своих членов, ну, прежде всего для того, чтобы потом эти же люди, ну, как любой эгрегор, любая церковь – это эгрегор, именно церковь как эгрегор в данном случае понимается. Вот, а любой эгрегор заинтересован, во-первых, он заинтересован, чтобы в нем как можно больше было народу не только живого, но и душ умерших. И эгрегор заинтересован, чтобы эти умершие души потом воплощались в нем же. Поэтому, естественно, эгрегор заинтересован. Если человек не воцерковлен вообще никак, то, вероятнее всего, он уже выпал. Ну, разве что у него был, ну, бывают такие ситуации, что у человека было очень много инкарнаций, связанных именно с церковью, с религией, там, например, монашеские какие-то инкарнации, ну, просто вот в текущей инкарнации он совершенно другими делами занимается, но вот было. Тогда, в принципе, может он попасть, действительно, вот, и действительно это все оказывает ему, на него определенное воздействие. Вот. Да, ну, собственно говоря, все церковные службы, там, за упокой и прочее-прочее, много там всяких служб есть. Естественно, что они направлены на то, чтобы организовать, энергетически поддерживать вот движение вот этих вот, значит, человеческих потоков, душ по этим маршрутам посмертным. Вот. Так что, вот. Но если человек не воцерковлен и никак с эгрегором церковным уже не связан, а таких в нашей стране, к сожалению, большинство, хотя сейчас все кинулись сразу же, вот, ну, потом вот, тоже будет вопрос, вот, значит, то, в принципе, совершенно все равно. То есть его, до его души это все не доходит. Не доходит. Но родственники заказывают все церковные службы, могут они заказывать, это их, им самим, вроде бы они вот что-то такое делают, вроде бы они как-то помогают, но это, собственно говоря, для их успокоения, для их утешения, поэтому... Когда меня спрашивают, заказывать или не заказывать, родственники просят, родственники хотят заказывать, вот что делать? Ну, я говорю, что если хотят заказывать, пусть заказывают, пусть, чтобы им было спокойнее. И все. Да. Будет от этого толк, не будет. Ну, вот. Значит, вот. Так, ну, тут как бы продолжение этой же темы. Многие заказывают службы о здравии за упокой в монастырях в надежде, что станет легче, здоровее, и кому-то помогает. Но в основном люди болеют, страдают, и получается, что все в иллюзии пребывают. И тогда как понимать? Опираемся на христианский эгрегор опыт. Или сейчас надо все по-новому выстраивать? Ну, значит, ну, опять же, кто воцерковлен? Кто взаимодействует с церковью активно? Ну, много раз мы говорили, я и Вера Валентиновна, что в церковном эгрегоре на самом деле прикормлено огромное количество сущностей, в основном это тели и сущности желания, которые это абсолютно сущности, ну, то есть они, конечно, разные бывают, такие, сякие бывают, законные бывают, вообще совершенно уже такие погрязшие тоже в плотном материале. Вот. И, собственно говоря, человек, у которого достаточно сильные желания, и особенно если к тому же еще налажена по прошлым инкарнациям связь с сущностями, то он вполне может, действительно, может помогать это все. Вот. Но у большинства людей таких наработок нету, поэтому для большинства людей это как бы вот, ну, не говоря о том, что на самом деле здесь, конечно же, здесь в значительной степени всегда действует кармический фактор. Потому что как бы там сущности ни старались, но если какие-то очень серьезные кармические проблемы у человека, то здесь так вот просто вот молитвами в церкви не обойдешься. Поэтому тут прежде всего зависит от этого. Но и связь с сущностями, это тоже она кармически обусловлена. Там у нас же есть в кармическом клише матрица связей, в том числе связи с сущностями. Поэтому если эти связи кармически наработаны, то это может срабатывать. Если нет их вообще, ну, можно, опять же, в этой жизни можно их нарабатывать для выполнения своих желаний. Но, в общем, это все тут... Поэтому... Кто-то пребывает в иллюзии, вопрос спрашивают, все в иллюзии пребывают, кто-то пребывает в иллюзии, кто-то не пребывает в иллюзии, кому-то помогает, кому-то не помогает. Вот. Ну, вот дальше мне второй вопрос мне непонятен, он как сформулирован вообще криво. Или сейчас надо все по-новому выстраивать? Да, сейчас надо все по-новому выстраивать, я об этом буду говорить. Так, значит, и последний вопрос вот из этой вот серии. Вновь родившиеся дети могут не проходить обряд крещения, или это обязательно? Пример, родители не хотят, а родственники настаивают. Ну, значит, вопрос не ко мне, потому что у нас этого обряда нет. Вот. В нашей работе этого обряда нет. Поэтому, знаете, для чего? Для какой цели? Для какой цели, значит, ребенка люди хотят крестить. Значит, цели могут быть самые разные, как мы с вами прекрасно понимаем. Может быть, просто как бы на автомате, вот все крещенные, надо тоже ребенка крестить, и вот, или родственники настаивают. Родители не хотят, родственники настаивают. В большинстве случаев надеются на магическое воздействие обряда крещения. Вот если ребенок не крещен, он будет болеть, бабушки говорят, да, вот, а если крещеный, то вот будет здоровенький. И вообще как бы вот получает небесных покровителей. Ну, опять же, если люди воцерковлены, если карма, соответственно, позволяет, этот обряд может действительно как бы вот, ну, то есть это обряд крещения, крещение это обряд прикрепления к христианскому эгрегору. Кому это надо, ради Бога, крестите ребенка. Кому это не надо, не крестите. Ну, родственники настаивают, ну, если мнение родственников так дорого, ну покрестите, ну, собственно говоря, и что? То есть, ну, поэтому тут вот все зависит от того, какие цели перед собой люди ставят. Вот, и все. Тут, собственно говоря, ну, я все время, вот у меня вот лейтмотив моих лекций всех, вот и в Питере, собственно говоря, основное, что я там успела проговорить из таких существенных вещей, что прежде всего надо понять, какие цели человек перед собой ставит, и потом уже говорить там о разных вещах. Также вот и здесь. Какие цели вы ставите перед собой? Вот. И вот. Так, значит, вот. Ну вот теперь я могу уже перейти к теме тела по смерти. Так, а ну вот эти я, да. Теперь вот такие вопросы уже серьезные, важные вопросы, на которые вот как раз уже и важно и интересно отвечать. Значит, в какой момент начинается формирование тела посмертия? В момент отделения эфирного от физического, тонких тел от эфирного, и когда заканчивается? Значит, что здесь происходит? В момент смерти кармическое тело, оно как бы сворачивается. Начинается перестройка всей системы тел, ну, естественно, в момент смерти. Значит, в процессе их разборки и формируется тело посмертия. Ну, как разбирается, это я в лекциях тех говорила в свое время, не буду сейчас повторять. Значит, формируется тело посмертия, и дальше, значит, при прохождении посмертного маршрута оно претерпевает, то есть именно в теле посмертия, значит, вот как бы душа умершего человека проходит вот посмертные свои маршруты. И при прохождении маршрута, это тело посмертия претерпевает множество изменений. Что-то сбрасывается, что-то может, наоборот, прибавляться, то есть оно может, то есть тело посмертия может, ну, должно меняться. Вот. Но опять же, вот я про это рассказывала вот в курсе, когда я про посмертие говорила. Вот. Значит, заканчивается маршрут посмертия, когда заканчивается. Заканчивается рано или поздно, значит, маршрут заканчивается, как правило, в пространстве предрождения. Если карма физического плана не исчерпана, тогда маршрут заканчивается в пространстве предрождения рано или поздно. Потому что могут быть маршруты очень длинные, очень сложные, могут быть маршруты, связанные с очень глубокими провалами, то есть вариантов огромное количество. Значит, но если карма физического плана не исчерпана, то рано или поздно, иногда, может быть, через несколько тысячелетий, душа попадает в пространство предрождения, ну и там, соответственно, ждет возможности снова воплощения спуститься. Но если воплощаться больше нет необходимости, если карма физического плана исчерпалась, то тогда маршрут может заканчиваться в каком-то из пространств тонкого плана. Ну вот Даниил Андреев, между прочим, очень хорошо это все описывает. Он как раз, когда описывает свое посмертие, вот он там описывает, как вот его душа по разным маршрутам двигалась, куда, значит, она в конце концов попала. Ну, я думаю, что вы это все читали. Вот. Значит, ну, и воплощался он уже, как вот он об этом пишет, и, собственно, как так, я думаю, так оно и было на самом деле, не по кармической необходимости, вернее, не по карме физического плана. У него еще оставалась, это уже карма-задача, это карма совершенно другого уровня. карма-задача, карма-предназначение, было связано с его предназначением, было связано с его опытом, с его наработками. То есть это было уже его как бы вот свободное волеизъявление. Вот он, ну вот в силу разных причин, вот он счел необходимым воплотиться с определенной уже задачей. Вот, ну и мы знаем, чем это закончилось. Вот. Так, значит, следующий вопрос тоже из этой же, значит, темы. Как влияет, если влияет, наличие страха смерти на процесс формирования тела посмертия? Ну, влияет, как всякое отклонение. Просто-напросто, как любой страх смерти, это тоже отклонение. Вот, у страха смерти может быть множество причин. Я тоже, когда мы про смерть по смерти говорили, я там эти причины перечисляла. Вот. Так что, собственно говоря, вот, любое отклонение влияет. Имеется в составе тела по смерти фантомный материал? Конечно, имеется. Тело по смерти. Ну, опять же, все зависит от того, чье тело по смерти, из чего оно как бы. Оно же строится не на пустом месте. Вот какой-то конкретный жил какой-то конкретный человек, вот строится его тело по смерти. Вот, и, естественно, фантомный материал там, ну, в разном количестве, в разном составе, в разных вариантах там присутствует, иначе просто не собрать, не склеить. Когда, в какой момент определяется, выбирается маршрут посмертия? К этому моменту тело посмертия уже сформировано. Значит, маршрут посмертия выбирается после суда. Вот если вы помните, тоже я рассказывала, что вот в определенный момент, значит, душа попадает, условно говоря, на суд. Ну, суд это, конечно, условно называется так, поскольку во многих религиях это как бы оформляется как суд. Вот. Значит, на самом деле суд формирует карму посмертия. Вот посмертие, значит, вот карма жизни в физическом плане закончилась, формируется карма посмертия. Собственно говоря, она, карма посмертия, определяет маршрут посмертия. Вот суд формирует карму посмертия, то есть, или можно сказать, что вот формирование кармы посмертия является судом. Вот так, если перефразировать, если не использовать этот термин суд. Вот. Значит, ну, в разных, опять же, системах, в разных эгрегорах, в разных религиях это происходит в разное время, на разных этапах. Где-то раньше, где-то позже. Ну, на самом деле, помимо таких вот ситуаций более или менее стандартных, существует большое очень количество ситуаций нестандартных, совсем нестандартных, когда и, ну, условно говоря, суд может произойти еще даже до смерти физического тела, как бы уже заранее. Разные могут быть ситуации, очень много разных. Вот. Значит, но выбор маршрута по смерти зависит, опять же, от множества факторов. Значит, ну, прежде всего зависит от системы организации по смерти в данном эгрегоре, если это по смерти как бы внутри эгрегориальное. Значит, зависит от, ну, естественно, от кармы по смерти. В зависимости от кармы по смерти выбирается тот или иной маршрут. Горизонтальное по смерти нисходящее, по смерти восходящее. Маршруты очень могут быть сложные. Опять же, Даниил Андреев описывает многие маршруты, и я тоже в том курсе про это не говорила, без особых подробностей. Вот. Но здесь еще очень важен еще вот такой вот момент. Само по себе качество посмертия. Активное посмертие или пассивное посмертие. Большинство нормальных людей, у них посмертие пассивное. То есть вот человек умер, сформировалось вот некое тело посмертия, которое отправляется по маршруту, и с ним там что-то происходит, вот, ну вот. Совершенно другая, ну не другая, конечно, ситуация, может быть, другая ситуация, когда посмертие активное. То есть тело по карме по смерти, то есть по своим прижизненным наработкам, человек строит себе такое тело по смерти, которое может работать на тонком плане, в различных пространствах. Ну, здесь тоже вариантов очень большое количество. Может идти работа в самых разных пространствах, и в эгрегориальных в том числе. И самые разные виды деятельности душ умерших. Они могут какое-то время, по смерти может быть какое-то, значит, активное по смерти, выполнение определенных задач связано. При этом может набираться определенный опыт жизни на тонком плане, определенный опыт общения с сущностями, определенный опыт общения с информационными пространствами. То есть может это быть очень такая активность полезная и для самой этой души, и для вообще, для всего, там, для эгрегора или для всего мира, все зависит от того, где эта активная деятельность происходит. Она может происходить в очень плотных пространствах, в том числе. Тогда тело по смерти строится, если такая задача стоит, тело по смерти строится очень плотное. Ну, обычно раньше это все строилось с использованием фантомного материала плотного, фантомного материала черной луны, черного солнца, тоже разных уровней плотности. Вот. Но сейчас вот появляется возможность строить эти тела себе, очень плотные тела из материала пятого слоя. Ну, пока, возможно, такая она еще очень отдаленная, но, в принципе, ну, может быть, и нам уже на том свете удастся. Так, если вот надо будет. Ну, не знаю, сейчас пока сказать трудно. Вот. Значит, может быть, активная по смерти в очень тонких пространствах, высоких. Это все зависит, опять же, от кармы, от цели, от предназначения, от очень многих факторов. Вот. Так что, собственно говоря, вот. Так. Значит, ну и вот еще два последних вопроса, они уже более частные. Влияют ли генеалогические поиски, установление, уточнение дат, имен и обстоятельств жизни предков на проработку кармы рода в целом и отдельных его представителей? Можно ли таким образом помочь кому-либо из родных в их посмертии? Ну, опять же, все зависит от того, с какой целью осуществляются эти вот поиски. Ну, в общем, влияет. Но влияет, знаете как? Тут, если связь, ну, на самом деле обычно такие поиски осуществляются, в лучшем варианте, когда не просто делается для понта, там, как сейчас это модно стало, а когда это делается действительно с какой-то более глубокой целью, то на самом деле, конечно, это влияет прежде всего потому, что тот, кто этим занимается, ну, здесь вот конкретный человек, значит, он в своем кармическом массиве он оживляет какие-то более глубокие связи. Ну, особенно если этот человек обладает какими-то возможностями энергетической работы, если это не просто так вот чисто, так сказать, формально идет, а если вот при этом какая-то действительно реальная энергетическая работа происходит, если какая-то связь устанавливается, вот, то, значит, это, с одной стороны, это идет. Немножко меняется как бы вот проработка кармы собственной этого человека, то есть он как бы зацепляет какие-то другие пласты своей кармы. Ну, здесь, может быть, все здесь по-разному все может быть тоже. Вот. Значит, а можно ли таким образом помочь кому-либо из родных в их посмертии, поскольку если такая связь установилась, а связь, она же как бы в обе стороны, да, вот тот, кто вот там вот где-то в глубине кто-то предок, и вот тот, кто здесь вот живой человек. И здесь, на самом, поскольку это вот связь энергетическая, то меняется энергетическое состояние человека, который живой. Вот он живой, значит, он в активном состоянии. Те, кто умер, если они умершие, на их, то может пройти импульс, который что-то изменит, хоть чуть-чуть изменит в их карме. Но это происходит далеко не всегда, но, в принципе, это происходить может. Но это вот, так вот, вот. И в связи с этим, значит, вот вопрос, ну, он задан уже другим человеком. Это вся группа вопросов, она задана одним человеком была. Значит, этот вопрос задан немножко другим. Этот вопрос задан другим человеком. Расскажите, пожалуйста, о влиянии бессмертного полка на карму живых, мертвых и групповую общую карму. Вот. Мне этот вопрос задавали в Екатеринбурге, но там, к сожалению, он не попал в ту часть лекции, в ту часть, которую мы записывали. Я там на этот вопрос тоже отвечала. То есть это как-то очень всех затрагивает. И вообще сама по себе вот эта акция «Бессмертный полк», она совершенно, вот, как бы совершенно неожиданно вроде бы вдруг вызвала какой-то такой необыкновенный отклик. Вот вдруг все... Вот. Но отклики разные. То есть на самом деле я знаю отзывы, что вот эта акция, что это вот придумали для того, чтобы эгрегор укреплять, что вот значит, это все только вот, лукав. Вот это все. Ну, на самом деле, конечно, эта акция, она способствует укреплению патриотизма, укреплению эгрегора, безусловно. Но эгрегор, он всегда найдет, как себя укрепить. Тут, собственно говоря, он, это его, одна из его любимых занятий – укрепляться. Значит, на самом деле, с эзотерической точки зрения, эта акция гораздо интереснее, еще гораздо интереснее. А интересна она вот чем. Значит, бессмертный полк, то есть на самом деле, тоже много раз мы про это говорили, что в нашей стране пространство по смерти, после революции, то есть до революции там как-то церковь так худо или бедно справлялась с организацией пространств по смерти, так или иначе. Значит, Великая Октябрьская социалистическая революция все это порушила. Порушила очень фундаментально. И 70 лет, собственно говоря, это все рушилось, никак не поддерживалось. Ну, очень мало осталось воцерковленных людей, церковная вся эта линия работала очень слабо. И огромное количество душ оказывались, необслуженными, то есть они или вообще зависали, то есть так уже и не то, что маршруты по смерти, а просто вообще такие огромные залежи. Ну, то все равно рано или поздно они куда-то там какими-то течениями их куда-то там выносило, как-то они туда или сюда попадали. Ну, в общем, очень все это, очень большая сумятица была в пространствах по смерти. И тут случилась война. Великая Отечественная война, собственно, вот бессмертный полк, о чем это, да? Случилась война, когда погибло невероятно огромное количество людей, и значительная часть их осталась вообще не то, что не захоронена, то есть, где-то их там закопали, где-то их там вообще, где-то они пропали без вести, где-то они там утонули, взорвались, где-то вообще неизвестно где. Огромное количество душ, соответственно, вообще оказались вне каких-либо вот прикреплений, вне каких-либо маршрутов. Вот. И вот эта акция, вот как вот нам видится, она как раз играет огромную совершенно роль именно в упорядочении вот этих вот процессов, связанных с, в том числе с душами погибших людей, погибших на войне. Просто чтобы они могли прийти в воплощение, многие из них. Тут есть другой нюанс. На самом деле, многие из участвующих в этой акции, которые вот идут, несут портреты своих, там, своего там, дедушки, ну, в основном это, конечно, уже там дед, прадед, там, в основном там все-таки молодые, более-менее молодые люди в этом марше участвуют. Иногда это, не иногда, а достаточно часто, как вот видится, это, собственно говоря, уже воплотившиеся, перевоплотившиеся вот те, чьи портреты они несут. Это вот они уже пришли в воплощение, и вот это вот этот марш, этот бессмертный полк, это акция, это восстановление связи времен, это восстановление преемственности поколений, что на самом деле для реализации кармы очень важно. Потому что вот оборванные кармические нити – это очень болезненно для всех, кто вот в этом, оборванные связи. Вот. Поэтому эта акция, вот с этой точки зрения, она очень хорошо влияет и на карму живых, и на карму мертвых, и на групповую общую карму. Вот. Так что вот на этот вопрос я вот отвечаю вот так. Вот. Хотя я говорю, что ситуаций очень много, но с моей точки зрения все они позитивны. Но что касается эгрегора, ну, значит, тоже проговорю, хотя тоже много раз мы это все говорили. Что касается эгрегора, то, что он укрепляется, ну, по крайней мере, пока ничего в этом для нашей работы, ничего в этом плохого нет. Опять же, хорошо или плохо, мы оцениваем с точки зрения целей, которые ставятся. Цели, которые ставим перед собой мы, вот наше движение, наше учение, вот, им пока что реализация этих целей, существующий российский эгрегор, не мешает. Он позволяет нам нормально работать энергетически, делать то, что, собственно говоря, что мы должны, можем. Вот. И этим российский эгрегор в лучшую сторону отличается от советского эгрегора, который совершенно категорически препятствовал, даже поздний советский эгрегор. Ну, многие из вас, к счастью, уже не застали этого, а те, кто тогда жил, те знают, насколько тогда любое духовное движение душилось, и не только духовное, но и умственные поиски. В общем, тогда было очень тяжело. И работать было очень тяжело, даже чисто энергетически, даже если не говорить там, если, там, о преследованиях и невозможности там, распространения, невозможности даже просто элементарно, не то что лекции читать, ну, не буду я про плохое. Вот. В общем, короче говоря, поэтому сейчас, ну, вот, ну, укрепляется, пока он так укрепляется, ну, и слава Богу, пусть себе укрепляется. А там дальше видно будет, посмотрим, как дальше дела пойдут. Вот. Вот, так что вот. Ну, собственно говоря, как раз время уже и медитировать. Значит, вопросы еще задавать можно. То есть, если у вас по сегодняшней лекции, например, возникли вопросы, если я не все достаточно внятно объяснила, или какие-то еще новые вопросы возникли, то, пожалуйста, на следующую лекцию я еще, кстати, могу поотвечать. Вот, так что задавайте. Лучше, конечно, в письменном виде, но если в письменном виде у кого-то не получается, то можете на следующий раз, сейчас уже просто у нас времени нет на устные вопросы, но в следующий раз, если время останется, можете позадавать устно вопросы. Вот. Но, опять же, я говорю, лучше напишите, мне удобнее это все так скомпоновать. Вот. Так, ну, поскольку у нас сегодня разговор шел о телах, то будем имитировать на девятого мастера. Собственно, куда деваться. Так. Так, медитировать мы будем. Так, тоже вот немножко причудливо. Мы сначала возьмем девятого мастера снизу, девятую зону снизу, потом пятнадцатую сверху снизу, и потом девятую сверху. Если он так будет. Так, ну, давайте начинаем. Так, семерка. Соок, Лоу, Фер, Хева, Венус. Поскольку мы говорили сегодня в основном о карме, то начинаем мы с кармических, ну, с кармической клише у нас снизу сидит, с семерки, туда и начинаем. Шестерка. Соок, Лоу, Фер, Хева, Венус. Пятерка. Соок, Лоу, Фер, Хева, Венус. Четверка. Соок, Лоу, Фер, Хева, Венус. Тройка. Соок, Лоу, Фер, Хева, Венус. Двойка. Соок, Лоу, Фер, Хева, Венус. Двойка. Соок, Лоу, Фер, Хева, Венус. Единица. Соок, Лоу, Фер, Хева, Венус. Так, вот у нас тела обозначились. Вот, и теперь мы пройдем током сознания, 15-я зона. Сверху единица, эрео тоон агар эо пресцельс, двойка, эрео тоон агар эо пресцельс, тройка, эрео тоон агар эо пресцельс, четверка, эрео тоон агар эо пресцельс, пятерка, эрео тоон агар эо пресцельс, шестерка, эрео тоон агар эо пресцельс, семерка, эрео тоон агар эо пресцельс, семерка, эрео тоон агар эо пресцельс, шестерка, эрео тоон агар эо пресцельс, пятерка, эрео тоон агар эо пресцельс, четверка, эрео тоон агар эо пресцельс, тройка, эрео тоон агар эо пресцельс, двойка, эрео тоон агар эо пресцельс, единица, эрео тоон агар эо пресцельс, и 9-ю зону сверху, единица, соок лоу фер хева венус, двойка, соок лоу фер хева венус, тройка, соок лоу фер хева венус, четверка, соок лоу фер хева венус, пятерка, соок лоу фер хева венус, шестерка, соок лоу фер хева венус, семерка, соок лоу фер хева венус, и новый пранический поток, ступни, литан авис юнис, хох йен остр, крон левис вуу, крон енох остр. Так, вену, так, снова разбегаемся, не идет у нас. Ступни, литан авис юнис, хох йен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Вот видите, застреваем, да? Очень большой сброс сейчас сразу пошел, поэтому трудно. Так, колени, литан авис юнис, хох йен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. На 11-й застряли, да? Сначала непроработанное. Так, бедра, литан авис юнис, хох йен остр, крон левис вуу, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Шестерка, литан авис юнис, Хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Семерка, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Шестерка, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Пятерка, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Четверка, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Тройка, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Плечи, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Локти, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Ладони, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Двойка, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Единица, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Ну, все на сегодня.